Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гость. Преподаватель воскресной школы прихода во имя святого преподобного Серафима Саровского Людмила Дмитриевна Пирогова. Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие слушатели.
Вы, как преподаватель воскресной школы и как многодетная мама, скажем радиослушателям о том, что у вас четверо детей, наверное, имеете достаточно большой опыт. Вот наша любимая тема – это воспитание детей, как их воспитывать, как сделать так, чтобы дети выросли в первую очередь хорошими, воцерковленными людьми. Четверо детей – это, наверное, четыре мира, да? И вот каждый из них какой-то особенный. Двое детей ваших уже взрослые, 27 и 25 лет, а двое еще юные. Вот эти юные детки, их воспитание, их образование чем-то отличается от ваших старших детей?
Да, отличается, потому что разные эпохи. Старшие дети и эти дети – это, можно сказать, разные исторические эпохи. Поэтому влияние различно на старших детей, внешнее влияние, и на этих детей оно очень различное. Но старшая дочь у меня закончила, значит, наш университет, культурологический факультет, культурология, искусствоведение. Старший сын у меня учится на 4-м курсе семинарии, а младший сын учится в 8-м классе, и младшая дочка Нина учится в 5-м классе.
Вы какое-то время назад, до того, как стали преподавателем воскресной школы, работали врачом-лаборантом, то есть вы в нашей системе медицинской, можно сказать, активно участвовали.
Да.
Дало ли вам это какой-то опыт? Может быть, как-то уже младших детей немножко по-другому вот лечили, учили, воспитывали? Может быть, медицинские знания как-то пригодились?
Ну, если сказать медицинские знания, то, к сожалению, старшие дети очень сильно болели. Но я бы не сказала так, какие-то особенные болезни были. Обычные простудные заболевания, но были они постоянными спутниками их детства. Я жила в постоянном каком-то страхе. То горло, очередные простуды, как правило. И то есть детство было просто каким-то тревожным, очень тяжелым. А вот эти дети, рожденные дома, я их закаливала с рождения, вот. Это просто совсем другое поколение детей. Моя главная забота была, наверное, это какую музыку подобрать им. Мы слушали много классической музыки, вот. Очень много гуляли, разговаривали. И то есть у нас не было ни сосок, ни памперсов. И самое главное, у нас не было болезней. Вот это просто, это была первая, наверное, моя настоящая радость спокойного материнства. И первых детей, к сожалению, я не кормила грудью. Вот это очень тяжело, потому что я, ну, меня никто не научил, что надо просто кормить. Надо кормить, и тогда будет молоко. И поэтому, когда это второе поколение детей у меня уже появилось, я никого не слушала. Я слушала только, наверное, свое сердце. И этих детей я кормила молоком до 2 лет. И для меня это было самым большим чудом и самой большой радостью. Поэтому, когда муж на меня смотрел, всегда говорил: ты, наверное, в раю.
Ну, то есть получается, что, будучи врачом-лаборантом, вы все-таки задумывались, почему ваши старшие дети вот так вот очень сильно болеют. То есть это, наверное, многим знакомо. Я вот сейчас тоже как-то сегодня не вылезаем из простудных заболеваний. И
да,
недавно я как-то, знаете, поймала себя на мысли, что ну как же так? Вот мы, например, я каждый год заказываю французскую вакцину от гриппа, ставлю Кире, Игнату, себе, там, всем домочадцам, и постоянно вот у меня и у детей постоянно вот проблемы какие-то, вот вроде бы как бы пытаемся оградить себя от гриппа, от простудных заболеваний, и в то же время не вылезаем с больничных. И вот недавно до меня, как до жирафа, дошло, что из материальных соображений я последние года 3, наверное, себе прививку не ставлю. Думаю, куплю вот деткам, она же не такая дешевая французская вакцина, а себе ставить не буду. Вдруг до меня доходит, что я болеть перестала, а дети так и болеют. И вот недавно, когда мы поставили Игнату прививку от гриппа, и он свалился дней на 5, причем у него начались какие-то хрипы, он начал как-то тяжело дышать. Это мне напомнило как, какие-то вот проявления какого-то астматические какие-то. Я совершенно ничего не понимаю в медицине и никогда не пью таблеток и вообще стараюсь обходиться без... Не знаю, где моя поликлиника. Но поскольку дети — это ответственность, детей я по-честному водила по всем врачам и по-честному ставила им все прививки. И сейчас, когда вот, например, я стала узнавать, что такое прививки, тут можно, конечно, дискутировать сколько угодно. Можно говорить, что это все раздувается специально, какие-то политические силы хотят наших мам использовать, там, чтобы они не ставили прививки. А тут, понимаете ли, вакцинация, она на государственном уровне. Но знаете, у наших мам решения и выводы обычно написаны кровью. И когда ты видишь, что твой ребенок задыхается после прививки от гриппа, звонишь в поликлинику, а тебе говорят: этого не может быть. После прививки от гриппа никаких проблем быть не может. То ты понимаешь, что это был твой последний глупый поступок, связанный с прививками от гриппа. Больше их для нас не существует. Но единственное, что мне тут же мягко объяснили, что вам не светит ни бюджетное образование, ничего, если вы не будете ставить прививки. Но мы... Дело в том, что мы уже проставили все прививки. Мы уже все прививки проставили, потому что я как честная, безумная, я бы так назвала, мамашка, делала все, что мне говорили врачи. И вот мне интересно, я просто вот перед вашим опытом низко склоняю голову, потому что это нужно быть смелым человеком, да, и нужно брать на себя ответственность, чтобы взять и сказать: ребята, я буду своего ребенка воспитывать сама. И результат, он говорит сам за себя. Откуда взялась эта смелость? Как вы смогли это сделать? Это вот такую любовь надо, наверное, большую иметь, да?
Ну, любовь... Ну, вот как святые отцы говорят, что одна из самых больших добродетелей – это размышление. Надо размышлять, надо анализировать. Надо... Понимаете, я смотрю, можно говорить о вакцинации. Тут очень два момента. Один юридический, да? Вот. А другой медицинский. Есть сторонники вакцинации, есть противники вакцинации, а есть жизнь. Понимаете? Вот есть жизнь. Есть еще юридический момент. Что касается моих детей, я получила такой горький опыт страданий. У моей старшей дочери вот после вот очередной простуды были судороги. И я думала, что я потеряла этого ребенка. Это было настолько страшно. Я жила в постоянном страхе. Понимаете, и вот это меня заставило, вот эти страдания заставили размышлять. Ну почему же мои дети болеют? Я не изменила экологической системы. Мы так, как жили в этом городе Екатеринбурге, так и живем. Просто я по-другому стала относиться к здоровью. Я не сидела сложа руки. Я просто стала закалять детей. Потихоньку, постепенно. Я жизнь посвятила тому, чтобы мои дети были здоровыми. Вот. И самое интересное, когда мы пришли оформлять детей, мы впервые обратились в поликлинику, когда пошли в первый класс. Мы прошли всех специалистов, ни у кого никаких претензий. И даже лор-врач сказала, даже как-то неинтересно.
То есть она... Да, то есть им интереснее, да, когда дети болеют.
Это удивительно
болеют.
Было. Да, как это так, вы не болели? Как это так, вы без карточки? Как это так, у вас прививок нет? Вот. И еще один момент очень интересный. Нас не пускали в школу детей, у которых никаких претензий ни от одного специалиста. И я обратилась в управление образованием, Министерство здравоохранения, разговаривала с очень многими людьми. И мне было очень неприятно, что вот мой опыт человека, мамы, которая живет в этой экологической системе, на которой, как правило, все обычно принято сваливать, что у нас такая экология, которая вырастила таких детей, этот опыт никого не заинтересовал. Больше всех интересовало, что мы не привитые. А когда мне, наконец-то, главный врач подписала карту, когда я просто напомнила: уважаемые врачи, я законопослушная гражданка, я не нарушаю закон, я пишу отказ на основании закона номер 157. Пожалуйста, подпишите карту для здоровых детей, чтобы они могли получить образование. Медсестра, которая сидела рядом, она настолько простодушно и искренне призналась. Очень жалко, что у меня в то время не было диктофона, я бы с удовольствием записала это. Она говорит: вы нас поймите, у нас план. Так что же это за план? Что это за план на вакцинацию? Какой может быть план, когда идет речь о здоровье детей? И много ли для этого надо? Я не потратила копейки денег государственных, потому что я не обращалась к врачам. За 7 лет? Разве это не удивительно?
То есть понятно, что любая мама не станет подвергать опасности своего ребенка, если она видит эту опасность. Точно так же и мой опыт. Я, к сожалению, вот не была столь тверда и не вовремя стала размышлять, когда уже, повторяю, все прививки проставлены. По поводу экологии. У меня Кира какое-то время жила у моей бабушки на Украине в шахтерском городке. Экология шахтерских городков, она очень-очень неблагоприятная. Но там не было врачей, не было прививок, там было козье молоко и простая деревенская жизнь. И Кира была абсолютно здоровой девочкой. А когда пошли прививки за прививками, то неизвестно откуда взялась куча, целый букет болезней. То есть я еще раз повторяю, что вот кровью написаны все эти выводы, которые мы делаем, к сожалению, иногда достаточно поздно. И система... Почему-то действительно не интересуется экология. Это вот я на основании своего опыта делаю вывод, что это ложь. Экология у нас нормальная, может быть, не такая, конечно, хорошая, но во всяком случае ребенок здесь может расти не болея в этом городе. То есть вы пили эту же воду, что и все, вы гуляли по этим же улицам, вдыхали пусть эти бензиновые пары, но вы же не уезжали в деревню, как я понимаю,
Сина? В деревню мы не уезжали, но воду мы привозим, воду мы возим.
Ну да, сейчас, в общем-то, многие
вода,
воду...
Да, там соли тяжелых металлов, поэтому такую воду просто опасно пить, потому что уже химическое загрязнение.
Ну как-то приспосабливайтесь к жизни именно в этом городе. И ребенок как не болел, так и не болеет. Вот 7 лет вы сделали карточку, сейчас ей 11.
Да, вот младшему...
11.
Да.
Нет, 14.
11 лет младшей 11. Дочери, 14 лет младшему сыну. Вот. Ну и старшие дети тоже. Потом, конечно, после всех этих, они тоже стали закаляться, и все вот эти проблемы просто у нас с состоянием здоровья ушли.
Вот сейчас огромные деньги будут вбухиваться в эти перинатальные центры. Вот насчет перинатальных центров интересная ситуация, когда рожала моя сестра в Москве. Ей очень умные врачи из какого-то перинатального центра сказали: ой, нет, у вас что-то ребенок не нравится нам, он, наверное, погиб, давайте-ка идите вон, избавляйтесь от нее, от него. Ну, получилось, что от нее. А у нее срок был уже месяцев 7 или 8. И она, не помня как, в слезах побрела там по этому перинатальному центру. Куда она и как забрела, непонятно. Она говорит: я не знаю, как я их нашла, этого доктора. Что это за чудо было такое божье в таком современном мегаполисе, как Москва, но доктор был вот с такой деревянной трубочкой, которой старые акушеры слушали живот. Он послушал и сказал: у тебя все нормально с твоим ребенком, никуда не ходи. Ну как же так, врачи сказали. Он говорит: у тебя все хорошо. Ну и родилась девочка, все нормально. То есть, а если бы на ее пути этот доктор с трубочкой не встретился, что бы тогда было? Чтобы вырастить здорового ребенка, делаем такой, наверное, вывод, нужно уметь противостоять системе. Даже, не знаю, как сказать, вот, как вы считаете, Людмила Дмитриевна, противостоять врачам или системе, это что? Это что нас уничтожает?
Я думаю, что сами врачи становятся жертвой этой системы. Во-первых, педиатрам, они говорят, им запрещено вести поствакцинальную статистику. Запрещено. Вот у меня еще был такой случай в школе. Моих детей год назад отстранили от занятий. Они пришли... Это документ. Директор школы отстраняет моих детей от занятий. Там гербовая печать на основании того, что мы не поставили реакцию МАНТУ. Насколько мне известно, на основании основ медицинского законодательства об охране здоровья есть. У нас такие... Любое медицинское вмешательство является делом добровольным. Я написала отказ, и на отказ никто не посмотрел. Это не прививка, это диагностическая проба, и детей отстранили. Вот. Притом в приказе было написано, что необходимо провести реакцию МАНТУ на основании меры по усилению борьбы с туберкулезом. Приказ. Я заглянула в интернет. И что меня удивило, то, что такого приказа никогда в природе даже не было. Я позвонила в управление образования юристу. Она меня направила к специалисту, который отвечает за здоровье детей. И удивительно просто, вечером специалист мне позвонил и извинился за действия директора школы. То есть он разобрался и сказал, да, вы имеете право на отказ. Вот. Но самое печальное было, что мою девочку и другого мальчика, которому не поставили реакцию манту, учительница классно вывела перед всем классом и сказала, что вот вы что тут будете всю школу заражать. Мальчик заплакал, понимаете? Вот. Ну, у меня ребенок не заплакал, просто она сказала, что мама позвонит, мама разберется. Предлагается фальшивый документ для того, чтобы ребенка не допустить к занятиям. Это первое. И еще что очень настораживает, вот в прошлом году, когда проводили вакцинацию сезонного гриппа, просто возмутительный случай, когда 3 недели дети сидели дома, и когда заканчивалась вот эта 3-я неделя, мне звонили родители со всего города, из разных школ, и говорили, что звонят им классные руководители и говорят, если ваш ребенок не поставит прививку от гриппа, к занятиям он допускаться не будет. Любой врач знает, что во время эпидемии нельзя ставить прививку. Это первое. И второе. Как можно не допускать детей непривитых, когда снято, уже мэром подписано было, и санитарным врачом было подписано, что разрешено было уже учиться. И сами учителя тоже возмущались в школе, вот у нас у Нины, что наша возглавляющая департамент образования Лена Умникова в то утро звонила. Не звонила, а по радио объявляла, что дети, которые не поставят прививку, они не будут допущены к занятиям. Вот настораживает такая доброта непонятная к детям, которые любой ценой хотят поставить эту прививку.
Меня лично настораживает, что эти вакцины гонятся из-за границы. Получается, что такими очень добрыми и доброжелательными людьми.
Тяжелейший случай вот нашей юридической неграмотности. Мне в воскресной школе одна родительница сказала, что вот у одной женщины поставили 4-летнему ребенку прививку от гриппа. Ребенок умер. Это было в прошлом году. Вот. Я этим вопросом заинтересовалась, потому что должны были приехать вот, ну, журналисты с НТВ. Мы хотели взять у нее интервью. Я нашла эту женщину. Она работает кондуктором, контролером на 46-м автобусе на маршруте. Не пускали в садик ребенку Мишенька, 4 годика. Вот. Не пускали в садик без прививки от гриппа. Поставили прививку, ребенок заболел. Потом это в течение недели произошло. Двусторонняя пневмония, ребенка не стало. Та женщина, когда я разговаривала с Татьяной, не прошло еще и 40 дней, когда ребенок умер. И она, естественно, отказалась от всякого интервью. Единственное, что она твердила, ему было всего 4 года. Женщина была в тяжелейшем состоянии. Ни о каком рассказе даже не могло быть и речи. Ну вот кто эти факты собирает? Да никто. И ни один врач не подпишет, что этот ребенок умер от прививки от гриппа. Ну как? И тут получается, что мы должны, родители, задумываться перед тем, как поставить, и мы должны, самое главное, знать свои права. Свои права на отказ.
Ну вот хочется подчеркнуть, что да, мы не нагнетаем ситуацию, потому что мы никого ни к чему не призываем. Я про себя еще раз хочу повторить, что я поставила все прививки детям. И про себя же я хочу сказать, что я очень об этом жалею. Если бы я знала всю эту информацию раньше, я бы с врачами, наверное, бы, скажем так, мягко не стала соглашаться, поскольку опыт имеется. Не соглашаться с врачом, я думаю, что у тысяч, миллионов женщин России имеется такой опыт. Когда приходишь, я, например, пришла в медико-генетический центр, основанный, насколько мне известно, женой нашего первого президента России Бориса Ельцина, как она его финансировала. А поскольку я еще и журналист, мне там кое-какие вещи рассказывали. Никогда не забуду, когда врач говорит мне, приходит ко мне девочка 15-летняя, я ей говорю, делай аборт. А она, представляешь, отказывается, обнаглели. Я так киваю, я же журналист, мне интересная информация. Да, не доходит тогда еще до ума, что говорит этот человек в белом халате. Вот врач он или палач? Да, вопрос. Но, в принципе, девочка 15-летняя, вот она оказалась тверда, как скала. Не знаю, может, они там ее там добили, может, не добили, неизвестно. Меня они добить не смогли, поскольку мне было тоже, я была старушка, мне было 35 лет. Мне сказали, да, не надо вам рожать этого ребенка, он 100% будет у вас даун. Я говорю, ну и что? Пускай будет даун, значит, так надо. Ну, вы понимаете, ну, вы очень старая. Я говорю, ну, моложе уже не стану. Но вы потом себе родите здорового ребенка. Я говорю, ну, я опять же моложе не стану. И... Ну, честно говоря, конечно, тяжело. Вот эти атаки врачей, палачей выдерживать очень тяжело. И когда я вся в слезах, шатаясь, вышла из медико-генетического центра, перешла дорогу, благо там близко, перешла дорогу и побрела в сторону храма всех святых, дошла до него, и на мое счастье, конечно же, там оказался именно в этот момент отец Евгений Зырянов покойный, Царствие Небесное. И он меня успокоил несколькими словами. Он сказал, что у меня все будет хорошо, что мой ребенок будет здоровый, красивый, замечательный. И только это меня как бы вот... Я все равно бы, конечно, не послушалась врачей, но только это меня, ну, восстановило мои силы. Но я удивляюсь, насколько целенаправленно из года в год пытаются нас уничтожить. И мне непонятна цель вот этих вот попыток. Потому что уже когда даже была демографическая политика объявлена, чтобы там детей уже рожали, я прочитала в российской газете статью, там кто-то из медико-генетического центра, правильно, надо рожать, а когда рожать не можешь, нужно качественную контрацепцию, хорошие таблетки. Я думаю, ну вы угомонитесь уже когда-нибудь или нет. Если уж вам не рожать, так вам таблетки пить. Но согласитесь, Людмила Дмитриевна, тут нужно иметь огромное мужество, чтобы говорить об этом, и чтобы с ними бороться тяжело, правда. И очень жутко вообще представить, что ты в собственной стране, твои собственные врачи, твои соседи, твои там знакомые и даже родственники, вот с ними приходится бороться. Как вот, как жить-то в этой ситуации? Вот как вам живется, что вам помогает?
Ну, я думаю, что я очень много страдала из-за старших детей, вот эти болезни бесконечные. И когда я освободилась от них, это просто настолько было радостное детство для моих детей. Вот. Я перестала бояться. Я просто стала... Ну, я, конечно, никого бы не призывала к этому. Это мой личный опыт. Я ни дня не была в консультации. Но, наверное, это любовь, вера и вера. Я бы так сказала.
И сразу поэтому... же поставят клеймо баптистов, да, там каких-нибудь.
Ну, во-первых, ну, в 40 лет, ну, кто же? Естественно, тут бы было очень много анализов и постоянное наблюдение. А вот это же удивительно, что в 40 лет это, ну, это, конечно, можно сказать, экстрим, когда в 40 лет ты уже на большом сроке ныряет в прорубь. Но вот это я все прошла, и, конечно, бы не стала никого к этому призывать. Но вот это дало... Такие силы, это тут не надо ни денег, ничего. Наверное, нужна дисциплина, вера, молитва. И тогда все, просто работа нужна. Я бы сказала, внутренняя дисциплина и работа. Трудиться надо и душой, и телом. Вот. И тогда обретается вот какая-то уверенность. Она обретается. Ты уже не боишься, а чего бояться?
Яко с нами Бог. А скажите, вот... Люди, я их понимаю абсолютно, сама такая была, которые все-таки считают, что да, нужно обязательно ставить прививки, примеры приводятся разумные абсолютно. Таджикистан перестал ставить полиомиелит, там начались эпидемии полиомиелита. Ну, в принципе, возможно, что нужно просто к каждой прививке подходить тщательнейшим образом. Не просто укололся и пошел, а... каким-то образом проверяться? Есть какая-то, вот вы, наверное, узнавали, система? Как это нужно делать?
Ну, что касается тех данных, которые нам говорят, очень сложно их проверить, потому что любую эпидемию очень можно ловко организовать. И пример тому, как организовала Всемирная организация здравоохранения эпидемию свиного гриппа.
Ну, это классическая, конечно, да, вещь. Это уже, по-моему, любой, да, человек понимает,
же,
какой бред это
был. Можно сказать, оболванить весь мир. Сначала изобрели вакцину, а потом объявили эпидемию свиного гриппа. Притом очень сильно пострадали такие страны свободы, как Америка. Там ведь вплоть до того, что на работу не пускали без этой прививки, только после того, когда люди стали умирать, после этого остановили это все. Поэтому и это кто организовал-то? Всемирная организация здравоохранения, которая призвана охранять наше здоровье. Какое может быть доверие к таким организациям? Ну вот, насколько мне известно, в Австрии до 3 лет не ставят прививки. После 3 лет проводят иммунологическое обследование каждого ребенка, вот, которое дорогостоящее, и тогда определяют. Потому что кто-то рождается с рожденными антителами от дифтерии, у кого-то их нет. Кому что надо?
То есть это нужно мощное обследование, да?
Да, нужно, необходимо. Это необходимо просто.
До 3 лет ребенок не мучают, потому что у него иммунитет еще такой материнский, да, или как вот это правильно?
Ну, он еще и антитела матери у него, с молоком матери получает, поэтому он еще не сталкивается совсем с тем, с чем пытается его столкнуть уже, он только родился,
ему вколоть БЦЖ надо, да?
Да, его заражает и заражает, потому что и сама БЦЖ, она и названа, как говорит, вот, Галина Петровна Червонская, наш ведущий вирусолог, БЦЖ – это заражение, поставленное на поток. Это заражает ребенка при каких-то неблагоприятных условиях. Это или нарушение санитарных условий, или просто психологический стресс. Развиваются нелегочные формы туберкулеза. И ведь это у нас вот страна, где практически в роддомах всех прививает БЦЖ, а ведь у нас диспансеры это переполнены детьми. Почему заболевают? Откуда это? Говорят, что очень много людей, много заключенных приносят этот туберкулез. Вот. Но, как правило, болеют туберкулезом. Это социальная болезнь. Болеют ослабленные дети, ослабленные люди. Поэтому не проще ли быть здоровым и не ставить БЦЖ?
Но вы уже имеете опыт вот такого юридического некоего, да, преодоления препятствий.
Да, да.
Есть, насколько мне известно, такая форма письменной гарантии. Если вашему ребенку хотят поставить прививку, есть форма, что врач подписывает ее, что я даю гарантию.
Ну, можно у врача потребовать вот такую форму, что вот я такой-то, фамилия, имя, отчество, рекомендую, требую, настаиваю проведение вашему ребенку прививки такой-то. Так, ребенок мною осмотрен, в настоящее время здоров и противопоказаний к прививке не имеет. Иммунологическое исследование от такого прилагается, гарантируя отсутствие постпрививочных и побочных реакций. Вот это та форма, которую каждая мама, я думаю, должна попросить у того врача, который настаивает на проведении какой-либо прививки. Это защита для ребенка.
У вас были такие случаи, что врачи соглашались?
К сожалению, нет.
Потому что врачи понимают.
Потому что врачи понимают, насколько это страшно. У меня был такой разговор много лет назад. Я, к сожалению, фамилии не помню. Я позвонила в управление здравоохранения. Я спросила, имею ли я право потребовать такое заявление от того педиатра, который настаивает на проведении прививки. Мне долго думала терапевт. Вот, и она ответила так. Вы знаете, врач не гадалка, она не знает, как поведет вакцина в организме вашего ребенка.
Но рискует ставить ее, да?
Да, но рискует ставить, а получается, это как раз и гадалка, потому что она не уверена. Если я иду в аптеку, покупаю лекарство, допустим, для того, чтобы сердечное что-то, я же не рассчитываю на то, что у меня сердце остановится или будут какие-то тяжелейшие последствия. Она непосредственно направлена на то, чтобы вылечить мое сердце. А получается, я ставлю вакцину, а что дальше будет, это неизвестно.
Но у них план.
Да, вот у них план, и, к сожалению, в жизни я постоянно сталкиваюсь с родителями, дети которых тяжело пострадали от очень многих вакцин, которые не были готовы. Для них это случилось настолько неожиданно, потому что они даже не представляли, что возможны поствакцинальные осложнения. Поэтому надо каждой маме перед тем, как поставить прививку, ознакомиться, что за вакцина, какие у нее могут быть побочные воздействия. Надо попросить даже инструкцию к этой вакцине. И тогда только соглашаться.
Ну вот у вас, Людмила Дмитриевна, есть первое поколение детей, 27 и 25 лет, которым вы ставили прививки. Вот как успокоить таких дурных мамашек, как я, например, которые все-таки понаставили своим детям кучу прививок всяких и теперь не знают, что делать.
Вы знаете, если здоровый организм, он выстоял, то я думаю, что если уже прививки поставлены, и слава богу, что не было никаких поствакцинальных осложнений, просто в будущем более внимательно относиться к этому, вдумчиво.
А вот это иммунологическое исследование, вы не знаете, как оно и где, и как делается?
Знаете, вот не знаю, но надо поинтересоваться. У нас в городе должны быть лаборатории, насколько мне известно, просто это стоит денег. А вообще должны проводить каждому ребенку перед...
То есть вообще перед любой прививкой,
да,
получается?
Да. Вот, перед тем, как поставить. К сожалению, это не делается. Вот никто этим не занимается. Вот пока вот на сегодняшний день вот такая ситуация.
С таблетками я сталкивалась неоднократно. Например, мне выписывают при беременности одни витамины. В следующий раз я говорю, я что, опять вот эти витамины буду пить? Те же самые врачи делают круглые глаза, говорят, ты что, с ума сошла? От них же плод крупнее становится, все плохо, его вообще выкинь и забудь. Я говорю, как? Я же всю прошлую их пила. Нет, это все уже не надо. И вот тогда у меня начались сомнения по поводу таблеток, очень серьезные, и по поводу того, стоит ли вообще так активно посещать аптеки и так активно скупать лекарства, на которых делают огромные деньги наши фармацевты, фармакологические товарищи. В общем, наша медицина оставляет желать лучшего. Говорю это смело, поскольку это даже сказал сам президент и премьер недавно на прямой линии. Людмила Дмитриевна, вы вот как детей направляете в плане того, что на будущее родительство? Как вы считаете, они-то вот ваш опыт будут перенимать? Или там у них свои какие-то мысли уже появляются, как правильно?
Ну, я думаю, что имея такой жизненный опыт, ежедневный опыт, абсолютно понимая, что насколько можно быть независимым. Ведь это же свобода. Это свобода от поликлиники, это свобода от врачей, это свобода... У нас в семье нет лекарств. У нас нет лекарств. Обыкновенное закаливание, но это система, это должна быть система. Потому что человек всегда находит время посмотреть телевизор, вот, ну и поесть. То есть много того, что очень много на это времени тратится. Но почему бы не найти время на себя?
Хорошая оговорка, очень много времени травится на это.
Да, травится, да, вот, да. А почему бы не найти время на себя? Это же так мало надо, закаливание. Это древнейший метод. А ведь мы живем в сытости и в комфорте. Это наши самые главные враги, наверное. Задумываться надо. Очень сложное время сейчас у нас. Это надо обязательно учитывать. И понимать, что надо немножко потрудиться. Ведь храм это... Тело это храм души, сказал апостол Павел. Надо работать, надо трудиться. И на это не нужны деньги. Только дисциплина и ответственность. И все, и... Будет результат. И еще мне хотелось обратить внимание, что вот когда вы заходите в детскую поликлинику, обратите внимание, все стены завешаны рекламой о вакцинах. Но нигде, ни в одном углу не висит закон об иммунопрофилактике. Закон Российской Федерации, подписанный президентом. Вот вы задайте вопрос себе, почему? А потому что там есть статья, где написано, что да, есть национальный календарь прививок, но он рекомендуемый, и есть наше право на отказ, наше право на охранение, на сохранение своего здоровья. Почему же его скрывают? Почему? Если это такое доброе дело, вакцинация, ну почему же закон-то скрывает от родителей? Почему шантажируют родители? Почему обманывают родители? Если это такое доброе дело, если так любят наших детей, вот невольно задаешься этим вопросом, почему так? Ни в одной поликлинике я не видела закона об иммунопрофилактике. Но реклама о прививках, пожалуйста, все заклеено. Дорогие родители, мне хотелось бы обратить ваше внимание на то, что у нас есть закон, федеральный закон, подписанный президентом, закон об иммунопрофилактике, номер 157, статья 5.11. У нас есть основы законодательства об охране здоровья граждан, статья 32.33, где написано, любое медицинское вмешательство – дело добровольное. И мы всегда с вами должны об этом помнить. Это наша защита. И никогда не смущаться, и быть очень бдительными, потому что подчас в поликлинике предлагают подписать бумагу, где написано, что закон номер 157 гласит о том, что вы будете поставлены на учет как социально опасны, что ваши дети не будут допущены в учебное учреждение. Имейте в виду, это просто фальшивка.
Спасибо, Людмила Дмитриевна. Уважаемые братья и сестры, в нашей студии была Людмила Дмитриевна Пирогова. Еще раз, наверное, подчеркнем, что мы никому не навязываем свое мнение. Мы здесь, в студии радиоканала «Воскресенье», поделились своим горьким и хорошим опытом воспитания детей в здравии духовном и телесном. Может быть, этот наш опыт кому-то пригодится, может быть, кто-то задумается и будет более серьезно и ответственно относиться к такому вопросу, как воспитание детей.